Четверг, 19 декабря. У микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей YouTube-канала «Живой гвоздь» и слушателей платформы «Эхо онлайн». На своем месте программа «Особое мнение». И свое особое мнение представит журналист, публицист, автор YouTube-канала «Кучер» Станислав Кучер. Станислав, здравствуйте.
Никита, приветствую, привет всем.
Сегодня у нас будет прикладная путинология, так я называю эту дисциплину, целый час вместе со Станиславом Кучером. Но прежде всего, как вам кажется, прямая линия с Владимиром Путиным, насколько этот формат важен для Кремля, чиновников и для обычного российского гражданина? Кому это вообще нужнее?
А Кремлю, разумеется, это предельно важно для Кремля. Важно показать, что наш лидер жив, здоров, способен шутить, уверен. И вот эту уверенность ему необходимо транслировать в мир. Поэтому, конечно, в первую очередь для Кремля. А во-вторых, для пропагандистов, потому что пропагандисты на этом очень неплохо зарабатывают, осваивают свой бюджет, потому что прямую линию, понятно, большинство россиян не смотрят, однако она потом нарезается мелкими кусочками на шорцы для там, Телеграма, для Рутюба, для самых разных социальных сетей и распространяется уже с комментариями пропагандистов самым широким образом, и в школах, и в университетах, и там на предприятиях, как говорили раньше в Советском Союзе. Поэтому это большая пропагандистская история, большая пропагандистская акция, на которой, повторяю, пропагандисты просто тупо в буквальном смысле зарабатывают. Потом присылают отчеты, как мы отработали прямую линию Путина, мы сделали столько-то нарезок, столько-то шорсов, столько-то смотрите всего. Поэтому, кстати, нам в следующем месяце, а лучше в следующем году, неплохо бы немножко увеличить бюджет, потому что социальные сети – это серьезная работа, комментарии, тролли, там, боты, все на свете. Так что это одна такая большая индустрия. Поэтому на первом месте бенефициар – это непосредственно лично Путин. Я жив-здоров. Второе – его окружение, его кооператив. И третье – это пропагандистская машина. Россияне здесь где-то достаточно далеко.
Но самый такой глупый пример, самая глупая ассоциация. Как вам кажется, что сейчас для россиянина важнее? Просмотр голливудского блокбастера, который там покажут премьеру по Первому каналу, или все-таки выступление Владимира Путина?
Никит, смотрите, я точно не хочу быть в позиции человека, который, сидя в Соединенных Штатах Америки, где я нахожусь уже 5 лет, рассказывает о том, что среднему россиянину ближе. Я думаю, что на самом деле даже человек, сидящий в Москве, не может сейчас рассказать, что ближе среднему россиянину, потому что я понятия не имею, что это такое. Средний россиянин – это кто? Это человек, который живет в сибирской деревушке или где-нибудь там в Екатеринбурге. Это уже не средний россиянин, потому что Екатеринбург – огромный город-миллионник со своими традициями, историей. Что такое этот самый средний россиянин? Но совершенно понятно, мне кажется, вот по моему общению с моими знакомыми, друзьями, родственниками в России, а там есть очень разные люди, в том числе и те, кто терпеть не может Запад, Америку, считает меня там чуть ли не изменником Родины и так далее. Тем не менее, совершенно понятно, что этим людям интереснее значительно смотреть Comedy Club условно или безусловно, голливудский блокбастер условно или безусловно. Понятно, что для большинства нормальных адекватных людей в России, пусть даже и обработанных пропагандой, выступление Путина – это как выступление там, генсека на каком-то очередном съезде ЦК КПСС. Я, поскольку успел застать еще Советский Союз и даже политинформации читал в школе в 7-8 классе, то есть читал газеты, потом вырезал, рассказывал классу о том, что произошло, смотрел даже пару выступление генсеков, я очень хорошо помню атмосферу вокруг этого. Конечно, никто это особенно не смотрел. Это была достаточно скучная бодяга. Это смотрели чиновники, смотрели, опять же, пропагандисты, те, кому потом нужно было рассказывать это народу. Естественно, сегодня все-таки, да, что бы мы ни говорили там, про Путина, про его порочную систему, про его вертикаль, колосс на грязных ногах, тем не менее, это все-таки более интересно обществу, чем там, выступление генсека. Почему? Потому что, ну, понятно, что идет война в Украине, потому что постоянно нагнетается тема возможной войны с Западом. Людям хочется узнать, посмотреть. Потому что есть феномен профессора Соловья, есть большое число россиян, которые, ну, я просто я не знаю, насколько оно большое, да, но знаю людей, живущих в России, которые уверены, что действительно Путин – это не Путин, Путин – это двойник. Поэтому вот в сегодняшней реальности, которая уже непонятно, где реально, а где виртуально, в этой реальности, конечно же, выступление Путина, там, многочасовое, каким бы скучным оно ни было, все равно обретает какой-то дополнительный интерес. Плюс Путин, не забываем, он время от времени старается шутить, там, удачно, неудачно, но тем не менее. И поэтому выглядит в любом случае пока, по крайней мере, с точки зрения способности открывать рот и произносить звуки, лучше Брежнева, например. При том, что в остальном, вот конкретно эта пресс-конференция, я врать не буду, конечно же, я полностью не посмотрел, просто потому что у нас еще и разница во времени, но фрагменты я уже посмотрел, почитал транскрипт многих частей, и, по-моему, это, ну, это рекорд с точки зрения, вот мне кажется, сейчас Путин поставил рекорд и провел, по большому счету, мастер-класс настоящий, мастер-класс, как нужно управлять своей сектой. Как,
это вы говорите без иронии сейчас.
Я сейчас говорю прямо без иронии. Как нужно управлять своей сектой. То есть это мастер-класс такого лидера секты, который объясняет людям, почему, например, умирать, сгорев заживо в сарае, это хорошо. Почему это классно? Потому что мы отправляемся в новый мир, потому что вечная жизнь, потому что только так мы можем спасти свои души. Да? То есть горящий сарай и в этом горящем сарае плавящееся человеческое тело, это в данном случае нормально, это хорошо, это наша с вами победа. Да? То есть Путин провел, на мой взгляд, ну просто великолепный мастер-класс по тому, как объяснять своему народу, что поражение – это победа, что проигрыш – это успех, что разруха – это процветание, война – это мир, мир – это война. Все эти вещи. Владимир Пастухов написал, ну, я сейчас его процитирую, потому что я хочу его дополнить немножко. Он написал, что Путин выступил в качестве, ну, такого директора корпорации, который объясняет, почему убытки – это прибыль, почему убытки – это здорово. И заметил, что Трамп не понимает, он называет Зеленского величайшим продавцом всех времен и народов. А на самом деле это Путин – величайший продавец, потому что посмотрите, как он на голубом глазу продает неудачи как победы. Мне кажется, что это имеет смысл дополнить одним важным тезисом. Зеленский, которого Трамп так называет, называет так потому, что он действительно возвращался каждый раз из Соединенных Штатов или из, там, с разных встреч в Европе, увозя с собой конкретную помощь, конкретные деньги для своей страны. Это были и непосредственно вот просто деньги, которые давали в моменте, и деньги, которые обещали, и оружие. Ну, то есть это был очень четкий, осязаемый в любом случае результат конкретно для Украины. И в этом принципиальная разница, потому что то, что продает Путин, он на этом никак не зарабатывает. Ничего не зарабатывает ни для России, ни для своей элиты. Единственное, что он таким образом...
Это имиджевые инвестиции, скажут вам другие.
Это, ну, я бы, еще раз, это такие, это имиджевые инвестиции для сектантов. То есть ни один человек, который сам в эту секту не входит, он, конечно же, в это, ну, никак не поверит. Ну, очень трудно поверить в то, что, например, Россия в Сирии добилась поставленных целей. После того, как совсем недавно пропагандистские медиа, цитируя того же Путина, говорили, что мы не бросим Башара Асада, что мы его спасем, там, выручим и так далее. В итоге, ну, окей.
Известно, а это пропагандисты вперед паровоза побежали. Вот и все.
Нет, еще раз, Путин, конечно. Вот, Никита, вы сейчас делаете совершенно верно практически то же самое, что Путин. То есть все идет по плану, все замечательно, все классно, прекрасно. Если есть какие-то недостатки, это просто люди на местах. Чиновники, оказывается, там лекарства воруют какие-то, что-то делают не то, да. Там пропагандисты, они могут где-то ошибиться, но я-то на самом деле знаю, как оно все идет абсолютно по плану, и что бы ни произошло в дороге, все это часть нашего большого, грандиозного плана, и еще раз, если завтра, там, не дай бог, разразится ядерная катастрофа, и вот просто на Россию будет лететь множество ракет, вот они уже здесь близко и практически падают, и у Путина есть последние несколько секунд, я уверен, что он скажет о том, что это именно то, чего мы добивались, это необходимо для нашего возрождения, для укрепления нашего суверенитета и так далее. То есть я, кстати, поймался на мысли, когда я фрагмент все-таки смотрел сегодня, что было бы классно, конечно, Путина напоить однажды. Напоить вот нормальным крепким алкоголем. Ну или посадить на детектор лжи, но напоить алкоголем было бы веселее, на самом деле. Была такая...
Получится ли? Все-таки он разведчик. Я уверен, их тренировали.
Ну, я вам так скажу. Вот как человек, который сделал однажды, начал свою там телевизионную карьеру с документального фильма о разведке, сам вообще-то учился в Институте международных отношений. У нас был даже курс по... на котором курс по дипломатическому протоколу, этикету, на котором преподаватель, сам большой любитель выпить, рассказывал, как там пить и не напиваться. Но это все отдельные байки на самом деле, потому что есть просто люди, которые легче переносят, а есть, которые хуже переносят. Мне почему-то кажется, что Путин на самом деле, если так конкретно выпьет, то его поведет мама не горюй. Но я сейчас почему об этом вспомнил? Почему я в принципе, фантазирую на эту тему. Когда-то была идея создания телевизионной программы в конце 90-х, в которой, и даже, по-моему, что-то подобное было сделано, но, по-моему, не в России, когда ведущий со своими гостями выпивает, и у гостей развязывается язык, и они начинают говорить все больше и больше, и дальше, соответственно, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот мне просто интересно было бы послушать, что бы говорил пьяный Путин. Потому что то, что он несет сейчас, это, в принципе, довольно близко. Это уже какой-то фрейд, когда из него прут те вещи, которые, наверное, раньше бы он все-таки на трезвую голову не произносил бы. Но слишком уж они бредовые. Вот вся эта тема про евреев, например, которую он поднял, да, и про Зеленского, которого не замечали ни в церкви, ни в синагоге, ни в мечети, и про то, что такое атеизм, что это тоже вера, точнее убеждение. Ну, то есть человек такое ощущение, что не фильтрует вообще, что он говорит. Он несет просто чушь, несет околесицу. А мне правда интересно, что в этот момент думает, и как там перешептывается патриарх со своими, значит, помощниками, что представители других конфессий, что там психологи. Люди же все равно это комментируют, обсуждают на кухне. Вот как они обсуждают тезис Путина о том, что атеисты – это тоже человек верующий, это вера, это убеждение, а вот эти люди, у них вообще нет ничего, ни принципов. Они же, как он сказал там, они же евреи или они же... какое-то прилагательное было еще перед словом евреи, но в данном случае не суть. Ну, то есть человек там, вообще, он знает, что такое Тора, он знает, что такое вообще Ветхий Завет, он хоть как-то в этом немножко ориентируется, или для него, в принципе, евреи это люди, которые...
Судя по всему, ориентируется, просто он интерпретирует для того, чтобы использовать, как вы говорите, для своей секты, чтобы это подать именно тем, кому адресовано это послание.
Но тут вопрос достаточно, на самом деле. Я не думаю, что он прямо сидит и думает, как бы сформулировать и адресовать своей секте какое-то послание. Я не думаю, что он вот ровно так подходит к своим выступлениям. Я думаю, что в какой-то момент сейчас он уже просто проговаривается и, повторю, его несет то, о чем он на самом деле думает, он об этом и говорит. Ну, антисемитизм – это, в принципе, такая... советская традиция, особенно это ГБшная традиция, конечно же. Ни одного сомнения у меня нет, что Путин, конечно же, такой классический бытовой советский антисемит. Он, конечно, в этом смысле никакой не Гитлер, в этом смысле, да, с точки зрения... То есть он не испытывает какой-то патологической ненависти к евреям, считая их грозой, угрозой для российского народа. Нет, но он абсолютно обычный, повторяю, совковый антисемит. Вот ни больше, ни меньше. И этот антисемитизм из него сейчас полез. Что само, почему я говорю, что это не какой-то рассчитанный ход? Потому что, ну, все-таки в путинской элите хватает евреев. И только что там господин Хинштейн, например, на Курскую область назначил, и антисемитских шуток в комментариях к этому назначению в социальных сетях России было достаточно. Поэтому, ну, сложно. То есть, если человек осознанно это делает, осознанно пробуждает народный антисемитизм, то он в этом смысле стреляет в том числе и себе по ногам. Поэтому, не, я не думаю, что это осознанно, я не думаю, что это прямо намеренно. Это просто проявление такого уже недержания внутреннего. Почему я и думаю о том, что вообще все тайны и секреты открылись бы, если бы кто-то Путина там немножко подпоил, и он бы понес вообще все, что просто вот в нем накопилось.
Да, любопытно это посмотреть, прям заинтриговали. Я напомню, журналист, публицист, автор YouTube-канала Кучер, Станислав Кучер у нас в гостях, вы смотрите «Живой гвоздь», пожалуйста, лайки, подписка, делитесь трансляцией со своими друзьями, так вы поможете найти нам единомышленников, и не забывайте подписываться, конечно, на канал нашего гостя, YouTube-канал Кучер, все ссылки в описании, активные ссылки, можете по ним перейти. И, конечно, в центре внимания прямой линии были вопросы войны и мира, и корреспондент китайского медиа спросил о готовности России прекратить огонь, на что Путин ответил буквально теми же словами, которыми отвечает на этот же вопрос Владимир Зеленский. Я позволю себе процитировать именно Владимира Путина. «Длительный же период перемирия даст противнику возможность подготовить личный состав. Нам нужно не перемирие, а мир. Долгосрочный, подкрепленный гарантиями мир». И такое чувство, что все-таки у Москвы и Киева цель одна. Вот это тот самый долгосрочный, подкрепленный гарантиями мир. Но что мешает сильнее всего в его достижении? Всеобщее недоверие или что-то еще третье, другое?
Слушайте, ну, у любой воюющей стороны конечная цель – это долгосрочный прочный мир. У гитлеровской Германии тоже, на самом деле, была цель – долгосрочный прочный мир и торжество германской цивилизации. Да, на условиях германской цивилизации. У любой воюющей страны, повторяю, конечное условие – мир, поэтому здесь в этой риторике ничего нового вообще нет. Другое дело, что для Путина все-таки он вывел страну на тот уровень противостояния, конфронтации с Западом, когда мир, по сути, уже невозможен. Путин со своими методологами, начиная с нулевых годов, так много рассуждал о том, что единственное состояние России, в котором Россия может мобилизоваться, в котором она может двигаться вперед, развиваться, существовать в этом мире, это состояние войны, либо холодной, либо горячей, состояние противостояния с окружающим миром, что вот в какой-то момент он уже не смог остановиться. То есть, еще раз, это здесь необходим, наверное, маленький исторический экскурс. Дело в том, что
давайте.
Начало нулевых годов я достаточно хорошо помню, как раз работал политобозревателем вовсю активно, и меня окончательно занесли в черный список неудобных журналистов только в 2004 году. Вот еще до 2004 я работал, да и после этого, уже не работая в федеральном эфире, тем не менее, естественно, наблюдал за ситуацией, там, снимал документальные фильмы, общался с разными политиками, тем более, что тогда и в исполнительной власти еще были люди, которые потом стали политическими противниками, оппонентами Путина. Ну, короче, источник информации был достаточно. Вот уже в 2003-2004 годах появились первые вот методологи, которые люди, с которыми советовались в Кремле, с которым обращался Путин, и которые обсуждали, как России вот лучше развиваться дальше, идти, становиться на ноги, подниматься с колен, вот это все, да. И там были разные, там были, кстати, когда я говорю методологи, там были вполне себе известные персонажи типа Караганова, там, Никонова, члены Совета по внешней оборонной политике, СВОПа так называемого. Были вообще никому неизвестные люди, ноунеймы, которые просто принимали участие во всех этих рассуждениях. Были персонажи типа Дугина, тогда они, конечно, еще все рассматривались как маргиналы, но вот степ-бай-степ, где-то примерно году к 2007-му количество, вот концентрация этой методологии в Кремле и в администрации президента, она достигла пика. Мне кажется, при Суркове это произошло, уже когда Сурков был первым замглавой администрации Путина. И вот тогда как раз тема того, что Россия способна развиваться, подобно древним викингам, только в условиях постоянных набегов, противостояния с окружающим миром, вот тогда она стала особенно популярна. Плюс все это очень совпало как раз 2004 год, первый украинский Майдан, вторжение Соединенных Штатов в Ирак и разочарование огромное Путина в его дружбе с Бушем-старшим. Ну, много разных обстоятельств. И
наверное, младшим имеете в виду.
А?
Наверное, Бушем-младшим.
Бушем-младшим, конечно.
Да, да, да.
И к тому моменту очень много уже всего накопилось. Вот скоро в 2008 была Мюнхенская речь Путина. И к тому моменту вот эти методологи победили. Дальше рассматривался уже только вариант, что именно. Должна ли это быть исключительно холодная война, или все-таки необходимы какие-то жесткие шаги, в том числе типа горячей войны. Собственно, поход в Грузию стал первым демонстрационным шагом, типа что мы, если что, готовы идти, вот смотрите, это был первый такой набег а-ля российских викингов. И с тех пор вот эта тема постоянной войны, она, мне кажется, настолько глубоко засела в голову Путина, что он свято уверовал, что иначе невозможно. Более того, если посмотреть на реальность, то получается, что конкретно для него действительно уже никак и нельзя, потому что любой долгосрочный мир, и любой мир не только с Украиной, а долгосрочный мир с Западом, он возможен только в одном случае. Если Путин прогнет Запад, если Запад полностью согласится со всеми претензиями Путина, территориальными на Украину, и не только территориальными, но и мировоззренческими. Но и мировоззренческими, то есть, что вот ровно то, что традиционно, значит, Путин декларировал интересы России, русский мир, и то, что в реальности было коррупцией, жизнь по понятиям, жизнь по законам джунглей, кто кого поймал, тот того, извините, и поимел.
Извините,
вот,
ко мне Бандерлоги вспоминается его.
Ну, конечно. То есть вот когда и если вся эта идеология станет идеологией Соединенных Штатов, Европы, всего мира, ну, тогда, наверное, вот в этой атмосфере Путин может жить с этим миром без войны. До тех пор, пока есть очень серьезные ценностные отличия, когда Соединенные Штаты, можно говорить о том, там, как они успешны, не успешны, но они провозглашают определенные идеалы. Равенство, там, право человека на поиск счастья, равенство всех перед законом и максимально стремятся к этим идеалам прийти. То же самое европейские государства, продвигая идеи демократии, равенства, свободы, свободы личности, прежде всего, права личности, права человека. Вот до тех пор, пока Запад будет на этих идеалах, на этих ценностях настаивать, с Путиным ему не по пути. С Россией – да, с Путиным – нет. Поэтому для Путина, еще раз, состояние перманентной войны – это необходимое условие сохранения его, его детей, его окружения во власти. Точка. Все. Это не так.
Это получается, у него же друзей очень много на Западе появляется. Тот же Трамп, его можно назвать, если не другом, то партнером, попутчиком.
Нельзя. На самом деле, мне кажется, что нельзя. С точки зрения, опять же, вот единственное, что их глобально объединяет, это способность много болтать, это способность активно выдавать желаемое за действительное, это самопиар, и это, да, готовность жить по закону джунглей. Но это, пожалуй, единственное. Кто-то скажет, что этого не так уж и мало, но, тем не менее, я готов там целую лекцию прочитать, у себя на канале, кстати, это уже сделал, о том, в чем принципиальное отличие между Путиным и Трампом. И если совсем коротко, то Трамп – это все-таки self-made man, человек, который себя сделал и мог себя сделать только в условиях такого общества, как американское. В условиях свободной конкуренции, который пришел к власти, напомню, и в 2016 году в Белый дом, и теперь – не благодаря поддержке пропагандистской машины, а вопреки, только не пропагандистской машине, а вопреки там, объединению ведущих либеральных журналистов, которые видели в нем угрозу республике. То есть он постоянно плывет против течения. Он в своей книжке там пишет о том, что самый успешный тот, кто плывет против течения. А Путин же всю свою жизнь плывет по течению как раз. Он ничего не добился сам, вообще ничего. Его вытащил, назначил сначала Собчак, потом, соответственно, там, Чубайс, потом Ельцин, ну, то есть, потом там Березовский, Ельцин, целая команда, семья и так далее. То есть, Путин – это человек, который плывет по течению, который пользуется исключительно благоприятной обстановкой, который вообще не знает, что такое борьба. Трамп знает, что такое борьба. И можно, еще раз говорю, много провести серьезных различий между этими двумя товарищами. Ну и геополитически для Трампа принципиально важно противостоять Китаю. И Россия, путинская конкретно Россия, как союзник Китая, ему очень сильно мешает. Трамп прекрасно понимает, что пока у власти Путин, Путин не пойдет на сделку с Соединенными Штатами и не пойдет на ослабление Китая, потому что слишком сильно от него зависит. Поэтому в интересах Трампа геополитических это минимизировать влияние Путина на международной арене. Это касается и Ближнего Востока, это касается взаимоотношений с Эрдоганом, с Турцией, это касается взаимоотношений с Китаем. Ну, короче, можно говорить еще раз о каких-то там общих чертах, но при этом геополитически это тоже совершенно разные интересы, и путинская Россия для Америки с Трампом или без Трампа это серьезное препятствие. Так что нет, я повторяю, если мы говорим сейчас, мы говорим про Путина и про его пресс-конференцию, про это все, то он производит сейчас человека очень сильно, на самом деле, оторвавшегося от, ну, просто от реальности жизни, который живет по-прежнему в таком, в абсолютном прошлом, и который явно дезинформирован. То есть у меня ощущение, что все-таки ему постоянно подкидывают там бумажки какие-то, информацию о том, что все
там хорошо. Там же должна быть борьба башен, ведомств, которые разную противоречивую информацию, а он принимает решения, он же действует по принципу «разделяй власть», а это как раз в этой логике, разве нет?
Может быть, но, то есть, еще раз, мы с вами сейчас свечку не держим, не знаем, как он принимает решение непосредственно, но судя по тому, что он говорит, судя по тому, что он транслирует в мир, он свято верит, что на самом деле все хорошо. То есть, либо он такой прямо великолепный актер, лучший ученик Станиславского, но вот когда я смотрю, я вижу, что он вот такое ощущение, что все абсолютно уверен, что все гладко, все классно, и в Курской области все как должно было быть, и в Украине все как должно было быть. То есть он в это такое ощущение верит. Ощущение, что он, ну вот здесь, опять же, ну не присутствовал я в бункере Гитлера когда-то, да, но опять же разные историки рассказывают о том, что человек до последнего верил в создание там супероружия, и то, что Германия все-таки сумеет осуществить перелом в войне. Вот ощущение такое, что я их не сравниваю, они, опять же, разные люди по большому числу параметров, но ощущение такое, что Путин точно так же верит, что вот в какой-то момент ему просто повезет, что что-то произойдет, что что-то произойдет, что продавит этот самый Запад. Вот он свято в это верит. Кстати, мне приходилось слышать из уст людей, которые близки довольно-таки Путину сейчас, а еще лет 8 назад слова о том, что Путин, как и вообще его элита, живут по принципу, ну, мы сейчас там тактически ввяжемся в драку, а там, да в конце концов, нам повезет. Нам всегда везло. То цены на нефть подскочили, и все было хорошо, то, значит, кризис ударил, то одно, то второе. Ну, все время как-то, вот все время Путин выходил сухим из воды в разных
ситуациях.
Вот
сейчас, в данный момент, он везунчик? Вот прямо
мне кажется,
сегодня,
конечно,
19 декабря 2024 года.
Вот мне кажется, что в этом все и дело, что он, его давно не называют фартовый. У него была кличка фартовый в его, опять же, там, окружении. И, насколько я знаю, все, его сейчас уже так никто не называет, потому что этот фарт от него ушел. Но он, похоже, единственный, кто этого не заметил.
То есть пока еще нет ситуации, Акилова промахнулся, при этом фарт ушел.
Еще раз, мне кажется, все вокруг него это понимают, включая людей из его ближайшего окружения. Он сам не хочет в этом никому и себе признаться. Ну и вот, извините, возвращаясь к вопросу о войне, потому что, вы говорите, а как вот ему... Он, еще раз, он не заинтересован в том, чтобы война остановилась вообще, потому что, ну вот, что значит вообще? Для Путина. Вот представим себе, хорошо, представим себе завтра, что, допустим, Трамп пошел на... Трамп и Зеленский пошли на все его условия. Ну, то есть, с России снимаются санкции. Предположим, что Украина дает обязательство не вступать никогда вообще в НАТО. Предположим, что Трамп и Зеленский отказываются от размещения миротворческих сил каких-либо в Украине, неважно в каком составе, немцы, поляки, британцы, там сейчас обсуждается эта тема, да? Вот предположим, что на все это согласились, да? Что дальше? Путин объявляет там победу. Понятно, что все равно речь о захвате Киева не идет, но предположим, даже вот опять же, давайте пофантазируем, предположим, что Зеленский говорит, все, я ухожу, объявляются выборы, и Путин говорит, да, все классно, мы победили, вот нацизм там разгромлен и так далее. Предположим, что это ровно на таких условиях. Экономика России очень и очень серьезно пострадала. Украина разрушена, в том числе разрушены те регионы, которые захвачены Россией. Все это необходимо восстанавливать, необходимо вкачивать туда какие-то триллионы просто долларов.
Сегодня Путин артикулировал, что денег точно хватит, программа уже до 2030 года распланирована, на куда что тратим.
Не, ну прекрасно, еще раз, он может артикулировать абсолютно вообще
Не, на
все,
всякий
что угодно.
случай просто
Да,
цитирую,
и что меня
что
просто,
сегодня было.
еще раз говорю, что происходит дальше? Начинается там, предположим, что начинается мирная жизнь, мирное строительство. Опять же говорю, все это возможно только в том случае, если и Трамп, и Запад, вот просто все становятся путинскими. Мир становится путинским. Только в этом случае. Если мир не становится путинским, если продолжаются какие-то телодвижения в направлении, там, ну, допустим, в той же странах Балтии, в Восточной Европе, какие-то антироссийские телодвижения, ну, там, укрепление американских баз. Хорошо, еще раз, американцы выводят все свои базы вообще. Я считаю, что даже вот в этом совершенно нереалистичном сценарии Путин в какой-то момент оказывается в сложной ситуации, потому что необходимо очень быстро поднимать экономику, уровень жизни своих граждан. Насколько это возможно? Все-таки путинисты доказали, что ну, не просто у них получается в условиях мира, при отсутствии противостояния, повышать уровень жизни, модернизировать собственную экономику. Особенно, если вдруг что-то не то происходит с ценами на нефть. Как только происходит какой-то кризис, как только цены на нефть падают, на энергоносители, тут же начинаются какие-то проблемы в экономике. Наконец, придется так или иначе немножко проводить какую-то, осуществлять какую-то оттепель, потому что, опять же, закрученные гайки, режим с закрученными гайками может существовать только в условиях войны, холодной или горячей. Если войны нету, если везде мир, дружба, жвачка, тогда необходимо откручивать эти самые гайки. А откручивать гайки значит позволять каким-то несогласным снова свое несогласие демонстрировать, там, выходить на улицы. Ну, короче, все это настолько сложно, режим не может здесь сдать назад. В том все и дело, что инерция настолько сильна, что конкретно вот при Путине, с ним лично, во главе этот режим не может уже осуществить никакой демократизации, никакой модернизации, ни экономики, ни общественно-политической жизни, ничего вообще. Поэтому на самом деле Путину мир не нужен. Это все разговоры, не нужен Путину мир. Тем более, что, повторю, та вот идиллическая для Путина картинка, она неосуществима. Вообще никак. Но для этого Трамп должен стать, если мы опять же даже согласимся, что они там подружились, стали друзьями, для этого Трамп должен, Америка должна превратиться в монархию. И вся Европа должна де-факто превратиться в один большой самодержавный Евросоюз. И все должны присягнуть Путину и жить по его правилам. Потому что, опять же, даже если мир оказывается поделен на зону влияния авторитарных лидеров, таких крутых пацанов, и вот как в фильме «Банды Нью-Йорка», да, когда город поделен на разные зоны влияния, таких диктаторов, то этот мир тоже очень хрупок, потому что интересы этих диктаторов постоянно где-то пересекаются. Потому что посмотрите на Эрдогана, который мечтает и уже не скрывает о том, что он мечтает о возрождении там, Османской империи. А что такое возрождение Османской империи? Это, на секундочку, Южная Европа, это сфера влияния бывшей Российской империи, это мусульманские территории республики нынешней России и бывшего Советского Союза, конечно же. Да? Если мы предположим, что в Европе приходят к власти некие авторитарные серьезные лидеры, у них опять же начинаются точно такие же территориальные претензии. Представим себе, что в Германии приходит к власти авторитарный лидер, который вспоминает про Калининград, а если, который Кёнигсберг, а если в Японии, ну, Китай, понятно, для них вообще там часть Сибири, Дальнего Востока, это их желанные территории. Ну, то есть, даже в этой, при таком раскладе Путин все равно не выдерживает достаточно долго без войны, без противостояния. Поэтому ему значительно выгоднее сейчас делать все для того, чтобы не допустить никакого мира. При том, что мир на его условиях все равно невозможен.
Особое мнение журналиста-публициста Станислава Кучера, автора YouTube-канала «Кучер». Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, лайки в том числе нашей трансляции, делитесь ею с друзьями. Напомню, это помогает нам найти единомышленников. Ну и, помимо прочего, заходите в наш книжный магазин «Дилетант.шоп», где много разных лотов представлено, тем более впереди новогодние праздники. Есть мерч, но я, конечно, прошу обратить ваше внимание на книги. Их много, в том числе, например, книга Нины Хрущевой о ее прадедушке. Но сегодня особый лот — это 6 новых, точнее, не новых, это уже классических наших комиксов из серии «Спасти», «Спасти царевича Алексея», «Царевича Дмитрия», «Адмирала Колчака», «Емельяна Пугачева», «Принцев Таура» и «Княжну Тараканову». Они представлены в одном большом наборе и продаются сегодня со скидкой. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание, это хороший новогодний подарок. Сам читал все комиксы, знаю авторов и сценаристов. Это удивительное историческое приключение. И самое главное, что помимо художественной составляющей, там есть и исторический разбор от Алексея Кузнецова. В общем, всячески рекомендую. Ну, если вам не нравятся комиксы, много всего другого обязательно найдете. Главное, зайдите на нашу страничку «Дилетант.шоп», покупая там книги и мерч. Вы помогаете нашим независимым проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант». Но мы двигаемся дальше, и да, мы много говорили о Западе, о тех партнерах наших западных, как их называет Владимир Путин. А есть ли у Запада какая-то единая стратегия по отношению к России? Вот только сегодня я смотрел заголовки. Кая Каллас призывает не подталкивать Зеленского к мирным переговорам. Папа Римский призвал к миру в Украине, назвал украинцев и россиян двоюродными братьями. Венгрия заблокировала включение патриарха Кирилла в санкционные списки ЕС. Такое чувство, как будто это басня Крылова про лебедь, рак и щука. Все-таки есть ли у них единая стратегия у Запада, или сейчас мы в каком-то, не знаю, опять же, в мире Крылова находимся?
Ну, нет, конечно, у Запада никакой единой стратегии. Потому что по одной простой причине, потому что нет никакого единого Запада. И в этом особенность исторического момента и вызова, который стоит вообще перед человечеством. Потому что демократия всегда оказывается, когда речь идет о военных столкновениях, более уязвимо, чем авторитарное государство. Потому что авторитарному государству всегда проще оказаться в виде единой силы. Мобилизовать ресурсы по одному звонку верховного главнокомандующего. Демократия сложнее. Демократия должна голосовать, парламент должен участвовать, общество должно высказать свою точку зрения там за или против. Поэтому, конечно, демократия, она для мирной жизни, для войны, грубо говоря, авторитарные режим. Именно поэтому в условиях той же самой, во время той же самой Второй мировой войны странам приходилось принимать исполнительные приказы, точнее принимать исполнительное законодательство. И, извините, вот я сейчас начинаю, видите, даже путаться. Речь идет о чем? О том, что и в Великобритании, например, нужны были дополнительные полномочия премьер-министру, и в Соединенных Штатах Америки законодательная власть давала исполнительной право действовать в условиях чрезвычайного положения, принимая необходимые решения, которые можно было очень быстро проводить в жизни.
Без этого... Станислав, простите, получается, крайне становится избиратель демократической страны, потому что именно ему подотчетен правитель в демократиях, и Явно сейчас избиратель не настроен ни на то, ни на другое, и вы...
Смотрите, дело в том, что... Нет, мой тезис в чем? Что для того, чтобы демократия действовала эффективно против автократии, необходимо военное положение. В том числе в той самой демократии. Во время Второй мировой войны такого военного положения не было до тех пор, пока Соединенные Штаты не вошли в войну после вторжения, после, собственно, бомбардировки Перл-Харбор. Да? А, то же самое касается Великобритании, которая и так, и сяк рассуждала до тех пор, пока Германия не напала на Польшу и Великобритания не вступила в войну. То есть, еще раз, демократия для того, чтобы быть эффективными в войне против автократии, нужна настоящая война, настоящее военное положение. Соединенные Штаты далеки от этого сейчас, европейские страны точно так же далеки от этого сейчас. Поэтому, конечно, вообще все разговоры, вся риторика Путина о том, что мы воюем с НАТО, мы воюем с Европой, с Объединенным Западом, это, конечно, тотальная фигня, просто ерунда на постном масле, которую, мне кажется, надо время от времени объяснять россиянам, потому что ни одно из этих государств Запада не находится в состоянии войны с Россией, соответственно, не находится в режиме военного положения. И, соответственно, оно вынуждено жить по законам демократии, коими они являются. И поэтому, да, там совершенно допустимы и демонстрации антиправительственные, которые потом Россия использует в своих интересах, говоря, вот смотрите, видите, у них там тоже недовольны правительствами, да, они, а раз недовольны действующим правительством, значит, они нас поддерживают. Ну, вот идет такая риторика, такая игра. И в этом, повторяю, особенность сейчас, 21 века, вот третьего десятилетия 21 века, в котором мы живем, потому что есть автократия, которая ведет войну в Европе, которая находится в состоянии этой войны, это Россия. И дальше есть европейские мировые демократии, которые в состоянии войны не находятся. И поэтому противостояние, вот эту холодную войну, они ну, не то что проигрывают, но они не могут в ней однозначно преуспеть. Поэтому да, что такое мир? Представим себе, опять же, что посреди Второй мировой выступает Папа Римский, говорит, давайте, ребята, жить дружно, давайте заключим мир, и все будет хорошо. А вряд ли себе можно было такое представить, потому что было совершенно понятно, что вот есть зло, добро, и они схлестнулись, в том числе и в представлении христианской церкви, и тогдашняя немецкая церковь видоизменилась до такой степени, что сейчас сами немцы, вспоминая, просто ужасаются, во что превратилась немецкая церковь, когда она там, фактически поступила на службу фюреру. Да? Поэтому все понятно в условиях войны. Сейчас же, да, вот что имеет в виду Папа Римский, когда говорит о мире между Россией и Украиной, называя братьями. Какой мир он имеет в виду? Все выступают за мир со своих позиций, но, опять же, для России все понятно, вот есть путинская позиция и другой нет. А для западных стран есть разные позиции. Одни считают, что мир – это значит заключить перемирие просто, а там дальше посмотрим. Там план Трампа, еще раз, напомню, что Трамп сам ничего пока не озвучил вообще. То, что мы называем планом Трампа – это утечки,
их целых три, насколько
сообщают...
я помню. Их целых три, насколько я помню. Кэллот,
там,
Бенс...
На самом деле их не три. Их,
даже больше.
Три это просто три это формально. На самом деле есть, ну, еще раз, я сейчас спецпредставитель по разрешению российско-украинского кризиса, так называемому Кит Келлог, который выступает там, с одних позиций. Есть Майк Уолс, советник по национальной безопасности, у которого свои предложения, они их согласуют с Келлогом и предлагают Трампу. Есть там два think tank, которые достаточно близки к Трампу, которые предлагают тоже свои варианты, но пока конкретного, единого, четкого плана Трампа, с которым бы он вышел, сказал, вот это мой план, его нет. Трамп в каждом интервью говорит о том, что он ничего не собирается рассказывать никому, потому что не хочет раскрывать карты, зачем он это будет делать. Вот когда придет в Белый дом, а до этого еще произойдут много событий, все-таки еще у нас сегодня, кстати, почти ровно завтра у нас будет ровно месяц до прихода официального Трампа.
Второго пришествия, скажем.
Да. Поэтому много еще чего может произойти. Короче, плана Трампа у нас как такового сейчас нету. Есть только утечки о возможном плане Трампа. И поэтому единой позиции, конечно же, у Запада нету. И в этом на сегодняшний момент, да, слабость его. И не только на сегодняшний момент. Это будет, ну, повторяю, серьезной проблемой для Запада ровно до тех пор, пока он не вступит в настоящую войну с Путиным, с путинской Россией. То есть здесь вариант такой. Либо Путин будет вынужден уйти с международной арены каким-то образом, либо у него самолет недозаправят где-то, и он не долетит во время международного визита, либо в России что-то произойдет, типа дворцового переворота, либо его элиты каким-то образом уговорят уйти на пенсию, но как-то я не думаю, что он согласится. То есть, либо здесь такой вариант мягкой смены власти в России, либо, к сожалению, все говорит о том, что будет очень жесткое обострение отношений между Россией и Западом, и все больше и больше аргументов к тому, что действительно 25-й год станет, ну, таким пиком противостояния. Я напомню, что еще в 23-м году Высший совет НАТО, там были утечки в немецкую прессу, в английскую прессу, об этом писали и Guardian, и писала New York Times об этом, о том, что рассматривается активно вариант вторжения России в одну из европейских стран в 25-м году. Там рассматривалось несколько возможных плохих сценариев развития событий. И связаны они были как раз с обострением войны в Украине, с одной стороны, и потом с желанием Путина открыть такой второй фронт. Есть ли этого ресурса сегодня в России? Нет. Вот доподлинно, на самом деле, мы не можем этого знать. Мы можем сколько угодно говорить, что ресурсов нету, но у нас нет ответа на вопрос, готова ли, например, Европа на сегодняшний момент вот к такому абсолютно четкому противостоянию. Нам готова только в случае, если там, Россия осуществит это нападение. Поэтому все, что сейчас происходит, это... Ну вот вы сейчас вы вспомнили Крылова, там, Лебедь, Рак и Щука. Но да, это такая вынужденная странная позиция, потому что Европа не понимает, что ей дальше делать. И нет единой Европы. Есть действительно там, Венгрия, в которой победил Орбан и его сторонники, которые настаивают на скорее вот этом авторитарном мире, поделенном на зоны влияния, считая, что в этом мире так или иначе будут большие государства, будут их сателлиты, и вот так мир должен выглядеть. Но есть другие страны, которые не хотят этого, та же самая Польша, которая нахлебалась и получила от России на протяжении своей истории столько, что 100% не хочет жить рядом с авторитарной Россией, не хочет жить по ее законам. Так же, как Украина не захотела сначала в 2004, потом в 2014 году жить по российской модели, которую олицетворял Янукович. Поэтому, да, предстоят, я думаю, очень тяжелые, непростые годы. Может быть, в 2025-м все решится, а может и нет. Может, вся эта болотистая история будет тянуться еще достаточно долго. Но мне кажется, я не раз уже это озвучивал, что вот просто по ощущениям, что все-таки 25-й год действительно станет в этом смысле решающим. И в том числе решающим для самой России. Потому что сколько бы мы ни говорили о зависимости ведущих политических игроков в России лично от Путина, далеко не все этой зависимости рады. И далеко не все от этой войны выигрывают. Я считаю, что в большей степени российские элиты от войны проигрывают. Они теряют грандиозные возможности. Да, эти люди привыкли воровать, но их вполне устраивала ситуация, когда они воровали направо-налево, но при этом могли спокойно ездить на Запад, договариваться и, в общем, приумножать свои капиталы, когда их дети могли путешествовать, жить, учиться где угодно. Им не нравится ситуация вот этого тупика, в котором все завязано на одном человеке. Поэтому у меня ощущение, что все-таки в 25-м году эти элиты, возможно, с помощью Трампа, возможно, еще с чьей-то помощью, все-таки предпримут какие-то шаги, которые серьезно изменят расклад сил в мире.
Станислав, вы описали достаточно мрачные сценарии в России по отношению к России. А скажите, вам хотелось бы в этом плане ошибаться все-таки и надеяться на то, что называется чудо? Потому что впереди Новый год, и сейчас как раз все вспоминают об этом простом русском слове «чудо».
Слушайте, ну а что мы подразумеваем под чудом? Давайте так вот, Никита, вот что для вас чудо?
Для меня чудо, что обе стороны могут пойти на компромиссы, дать заднюю в своих изначальных требованиях.
Нет, а какие? Вот что еще раз? Как это
вот.
Может выглядеть?
К сожалению, здесь я могу только предполагать, что и Путин пойдет
ну,
на
смотрите,
уступки,
просто...
и Зеленский пойдет на уступки.
Нет, смотрите, мне кажется, чудо в данном случае может быть пришествие инопланетян. Ну или новость такая. Вот, допустим, как в фильме «Не смотрите наверх», «Don't look up», да, вдруг приходят данные, по которым летит комета или летят корабли пришельцев, и только объединившись, русские, американцы, украинцы, британцы и все остальные смогут противостоять этому вторжению. И тогда все, подчиняясь этой осознанной необходимости, действительно прекращают войны на Земле и объединяют усилия, осознав, наконец, что они единый организм. Просто все единый организм. Сейчас мы имеем постоянно дело, что там одно легкое начинает соревноваться и бороться с там, сердечной аортой или с там, ступней правой ноги. И вот так вот разные части организма борются за то, кто из них круче, кто из них главнее. Вот что сейчас происходит. Поэтому под чудом можно подразумевать только какую-то грандиозный катаклизм. Внешнее вмешательство, новая пандемия, что-то еще. Либо, если вдруг там по мановению волшебной палочки или воли Господа Бога или кто там еще есть, если вдруг внезапно все, скажем так, плохие парни получат инфаркт на планете. Представим себе такую историю. Все, кто хочет зла, войны, вдруг бабах, просто их падают. Да. И то будет проблема, потому что хорошие парни начнут выяснять отношения, кто из них лучше.
Да.
Что мы сейчас наблюдаем?
Роль плохих парней долго пустовать не должна. Это, к сожалению, баланс начнет
собираться. Да, в том числе вот, на примере разборок постоянных среди российской оппозиции. Поэтому, нет, я считаю, что чудо – это когда, знаете, как индейцы чероки говорили, чудо – это не когда Бог исполняет волю человека. Чудо – это когда человек исполняет волю Бога. В том смысле, что делать то, что хорошо, и то, что правильно. И мне кажется, было бы действительно большим чудом, если бы однажды те же самые россияне просто поняли, что все зависит от них. И ответственность за свою жизнь взяли бы на себя. Вот это было бы чудом. Но за одну ночь такие чудеса не случаются, поэтому я все-таки советую всем готовиться к красивому, с хорошей погодой, яркому и насыщенному самыми разными вызовами 2025 году.
Особое мнение журналиста и публициста Станислава Кучера, автора YouTube-канала Кучер. Пожалуйста, подписывайтесь, как и подписывайтесь на «Живой гвоздь» и «Дилетант». И все-таки не могу не отпустить без этого вопроса. Новый год приближается, Рождество. Оказавшись перед Дедом Морозом, что бы вы попросили?
Оказавшись перед Дедом Морозом, что бы я попросил?
Именно. Представим, он существует.
Если Дед Мороз существует, вы знаете, я бы, наверное, попросил его, чтобы буддийская теория реинкарнации соответствовала действительности. И чтобы мы могли вот, перерождаться в самых разных ипостасях, исправлять ошибки, которые мы совершили. Да? Вот что-нибудь такое. Я попросил его на Новый год доказать, что реинкарнация существует и работает. Ну, и еще, повторяю, можно, конечно же, сделать много дополнительных просьб, чтобы в мире вдруг неожиданно закончились идиоты. Понимаете, лучше всех, мне кажется, просьбу Деду Морозу сформулировал Вася Обломов в своей песне «Письмо Деду Морозу», которую рекомендую всем послушать. Мне кажется, эта песня как была актуальна, когда Васе было 30 лет, так и она и осталась актуальной сейчас.
Что ж, я теперь знаю, что есть чем заняться у нашей аудитории, как минимум переслушать Васю Обломова, а потом уже заниматься своими другими вечерними планами. Еще обращу внимание на цифры. У нас столько зрителей, а лайков так мало. Разница соотношения 1 к 7. Давайте все-таки соотношение сопоставим, чтобы был баланс, потому что прошел, как мне кажется, замечательный эфир. И опять же, ради нашего гостя Станислава Кучера поставьте лайк, поделитесь трансляцией с друзьями. И просто всем всего самого доброго, берегите себя. Спасибо, что пришли на нашу трансляцию. До новых встреч. До свидания.
Спасибо. Пока.